Глава вторая. Веселый град Вильна. После пышного бала у графа Фитценгауза, виленского магната, где надо было улыбаться, острить, сыпать комплиментами, принимать ухаживания неотразимых и ветреных полячек, Михаил Илларионович далеко за полночь воротился в свой нарядный генерал-губернаторский дворец. Глаза нестерпимо болели, но сегодня их не ломило, а зудило. И Кутузов отказался от шпанских мух, велев подать себе маленькую скляночку воды и салфетку. Он сам открыл новый способ лечить глаза — не мочить ничем, а легонько их обтирать. В ушах его еще стояло щебетание гордых панночек, наделенных всевозможными титулами, которые кичились одна перед другой богатством и роскошью, доставшимися им по одному праву рождения. Сероглазые красавицы с правильными и мелкими чертами лица, в пышной короне светлых волос, с гибкими талиями, покатыми плечами и превосходно вылепленной грудью, чаровницы — самые пленительные женщины Европы. Но как горды, самонадеянны. Лишь юная дочь Фитценгауза, племянница княгини Радзивилл, виленской воеводши, вела себя скромно, выполняя роль молодой хозяйки. Граф был вдов. Особенно громко хвасталась графиня Шуазель, урожденная княжна Потоцкая, воротившаяся недавно из Петербурга, где она состояла фрейлиной их величества. «В отличие от сестры Фридриха II Прусского, — говорила она, — я хоть и тоже королевской крови, но никогда не получала пощечин, не ела супа с волосами, не сидела под арестом, и вместо мелкого грязного немецкого княжества живу в одном из великолепнейших замков на континенте». Сколько спеси и гонора! Михаил Илларионович улыбнулся, перемогая боль, вспомнив про Шуазель Потоцкую, как она рассказывала, что привыкла дома держать диету, но в петербургском дворце ей приходилось поневоле есть помногу от голоду. Он взял скляночку, завернутую в салфетку, и поднес к глазу, потом к другому. Через некоторое время боль стала отпускать. Мыслями Кутузов был там, в Петербурге, где маялась Екатерина Ильинична. Уплата процентов под банковские суды, кредиторы, векселя. Больше, чем глаза, мучили заботы о ней и о пятерых дочерях. Военные и административные дела по генерал-губернаторству отнимали столько времени, что на упорядочивание собственного хозяйства ничего не осталось. Между тем, без собственного надзора имения в Подольской губернии Горошки и Райгородок почти не приносили доходу. Очередной управляющий Ведерников оказался пьяницей и плутом. Михаил Илларионович не мог даже получить маломальски внятного отчета. Ведерников ссылался на огромные траты и писал, чтобы от него денег не требовали. Генерал-губернатору в Вильну приходили многочисленные жалобы крепостных на непосильные поборы и притеснения. В письмах говорилось, что Ведерников сильно пьет, и пьяный сечет мужиков без милости. Надо управляющего переменить, и жесток, и служит в убыток, — решил Кутузов. Но какая здесь вильнее дороговизна? Разорение. Все, что в Петербурге, медный рубль, здесь право серебряный. А жена умоляет, просит, требует. Взяв синеватый с водяным двуглавым орлом узкий листок, Михаил Илларионович стал заполнять свои привычные скорописью. «Я, мой друг, был иногда в отчаянии, думая о твоем положении. даже с горестью всегда принимал твои письма, а иногда не мог собраться и писать к тебе, и беспокоясь день и ночь. Наконец вот мог сделать для тебя. Посылаю за поташ жемчугу, 30 ассигнациями. На всякой связке написана цена, сверх того 2 векселя Комаровскому, из которых он один тотчас заплатит, а другой, погодя, как получит деньги. Обоих векселей будет на 22 000, а потому и нечего жемчуга бросать за бесценок и торопиться продавать. По-здешнему считают, жемчуг этот недорог, и цена сходная для того, что я уступил по 1,5 серебряных рубля с берковца. Примечание. Берковец. 10 пудов. На берковцы продавались сало, пенька, лен, поташ. Конец примечания. Всего у тебя сберется 50 и несколько тысяч. И когда изворотишься, то отдай из них Парашеньке, Катеньке и Дашеньке по 3 000, Аннушке и Лизоньке уже я отправлю. Ты видишь, мой друг, что это, что я тебе послал, гораздо больше моего полугодового дохода. Как это только и бывает, не весь почему вдруг вспомнилось совсем иное. 1808 год, Киев, очаровательная актриса Филлис, а потом эта миленькая ветреная женщина, которую он звал Дудуси. Какая у нее была фамилия? А, госпожа Зубкова. Она приехала из Вены, оставив там мужа, ссорилась с целым светом, нападала на всех женщин подряд. То-то было весело. Болтунья, немного сумасбродная и с сильным желанием нравится. С такими склонностями можно далеко пойти. Михаил Илларионович снова подержал у глаза влажную салфетку и вернулся к письму. Уведомь, все ли в банк внесены проценты? Ежели мало чего не достает, то доплатишь. Я взял еще 2 000 за поташ, но должен был на контрактах заплатить долгу князю Долгорукову 2 000 червоных за долг, который сделан, едучи в армию, 1 000 червоных за хлеб, что в деревне куплен на фабрике. Да плутовской процесс проиграли без меня на 1500 червоных. Да на перевод банкира Вилинского также заплатил. Да, Лизонька, что-нибудь стоит. Этого не жаль, только бы было ей в пользу. Лизонька, Лизонька. Это его главная боль. Вспомнишь, словно сердце вынимают. Все эти годы после гибели Фердинанда она страдала нервами, и он порой страшился за ее рассудок. Старался, как мог, успокоить любимую дочь, предупреждал каждое желание, снабжал деньгами раньше прочих детей. Как он мечтал о ее вторичном замужестве, но, зная деликатность Лизиной натуры, не решался даже сказать об этом. Послал как-то роман Коцебу Леонтина, где изображалась героиня, которая, овдовев, страдала тем же недугом, но выздоровела после 2-го брака. А уж потом и написал: «Лиза моя, надо, пожалуй, встретить счастливого смертного, соединиться, после чего нервы замолчат». Но нет, пока мало, мало надежды на ее новое счастье. Тяжело, всем животом вздохнув, почувствовал, как навернулись слезы. Долго сидел, прикрыв здоровый глаз, слушая свою боль. В голове проносились огненные змеи, отчего приступы шли толчками. Наверное, придется опять будить Малахова. Или нет, сперва закончить письмо, а там потерпеть еще немного, авось само собой, утешиться. Михаил Илларионович вперил левый глаз в бумагу. Сквозь плывущие фиолетовые пятна и радужный туман проступили последние строки о Лизоньке. Перо в пухлой ладони ходило уже медленнее, буквы сделались крупнее, а жирнее линии. А за всеми этими расходами Бог знает, как буду жить целый год. Может быть, мой друг, тебе не будет нужды, как мне кажется, закладывать дом? Обо всем меня уведомь. Кутузов еще раз тяжко вздохнул, и сверху легла дата. 8 мая 1810 года. Вице-губернатор давал своей уютной гостиной домашний спектакль, где выступала приезжая знаменитость мадемуазель Франк. Нечасто артисты такого ранга посещали Вильну, и Михаил Илларионович старался не пропустить ни одного ее концерта. Какое сопрано! Какая колоратура! И какой диапазон голоса! Нижняя ля звучит, словно это чистое меццо, густо, точно у виолончели. А только что взяла фа из третьей октавы, да с такой легкостью, каковая под силу редкому колоратурному сопрано, чем вызвала восторг публики. А что за композиторы? Скарлатти, Пергалези, Чеморозы и, конечно, Моцарт. Черная, гибкая, с влажно-блестящими большими южными глазами и порывистыми движениями — настоящая итальянка. Франк в этот вечер была в особом ударе, исполняя свои коронные вещи. Сейчас она пела прелестную пастораль Пергалези «Если любишь, если жаждешь, пастушок ты, милый мой». Вице-губернаторша Анна Михайловна, миловидная, крупная блондинка, сидела с мужем напротив Кутузова и время от времени посылала ему исполненные значения взгляды. Словно она и была этой резвуней пастушкой. Ну, а пастушком, беззаботно порхающим со свирелью по зеленым муравам, сам убеленный сединами, израненный и отучневший в продолжении своей 45-летней воинской службы, Михаил Илларионович. «Вильне идет своя беззаботная и веселая жизнь», — размышлял Кутузов, слушая быстро сыплющийся виртуозный пассаж. Что и говорить, она, конечно, имеет свои преимущества, особенно перед походной. В 65 лет куда как легче заниматься разбором обывательских жалоб, предупреждать пожары, ездить на вахт-парады двух веренных мне гарнизонных батальонов, мирить вздорных дам, чем трястись от малярии в палатке посреди гнилого поля и ломать голову над тем, как перехитрить великого визиря Юсуфа Зия-пашу. Ну а здесь есть свои редуты, но таковыми имеются не земляные укрепления, а танцевальные залы. Много и очень хорошо танцуют в Вильне. Даже в Великий пост продолжаются карнавалы. А среди прочих развлечений — театр. Театр. В молодости Михаил Илларионович сам мечтал попробовать себя на любительской сцене. Желал потягаться с Васенькой Бибиковым, своим однокашником по инженерной школе. Но, видно, не судьба. Ему по жребию выпал Марс, а Василию Ильичу — Мельпомена и Талия. По личному выбору покойной императрицы велено было Бибикову заведовать русской актерской труппой, и он тут преуспел. Основал в Петербурге театральное училище, да и сам написал знатную пьесу «Лихоимец». От него, от братца, передалась, видно, страсть к театру Екатерине Ильиничне. Своя ложа в Петербурге, не пропускает ни одной премьеры. В Василия Ильича она и небережливостью, тот никогда не считал денег. В кого же еще? Отец Илья Александрович всю долгую жизнь был трудолюбив и рачителен. На Тульском ружейном заводе шутили, что их генерал-инженер каждому оброненному гвоздю поклонится. Старший брат Александр Ильич, усмиритель Пугачева, и того более, не только приметно бережлив, но даже скуповат. А Екатерина Ильинична обладает сказочной способностью тратить и тратить не весть куда. Может, просто сорит деньгами по-женски. Но сколько на свете хороших хозяек! Михаил Илларионович был уже слишком стар, чтобы переменять привычки. Выступал медленно, ездил в покойном экипаже, редко садился на лошадь по причине тяжести тела, любил вкусные блюда, великолепные палаты, мягкое ложе. Никогда не обедывал один, но приглашал за стол по десятку и более офицеров, много тратил на увеселения и празднества. Однако главных трат требовало его большое гнездо. Проклятые деньги! Он с беспечной расточительностью относился к ним, если они появлялись, и бесконечно мучился, когда деньги истекали, и приходилось изыскивать самые головоломные средства, чтобы их раздобыть. Удивительно сочетались в Кутузове трезвость с беззаботностью, хитрость с простодушием, тонкий расчет с безоглядной русской широтой. В Киеве, Бухаресте, Яссах, а затем в Вильне, кроме бесчисленных забот рачительного военачальника, отца солдатам, генерал-губернатора, Михаила Илларионовича ни на день не отпускали мысли, где раздобыть для семьи денег. А еще важнее, как помочь дочерям быть счастливыми. Нет, недаром говорил он в письме к Лизоньке. «Я твоя матушка». С материнской нежностью заботился он о каждой из пятерых дочек. Старшая Парашенька, замужем за сенатором Матвеем Федоровичем Толстым, человеком почтенным и чиновным. Но сама ветреная и непостоянна. И умением сорить и жечь деньги вся в Екатерину Ильиничну. Много серебра оставляет в модном магазине на Кузнецком мосту у мадам Обер Шальма, которую москвички иначе не называют, как Обер Шельмы. Да, влюблена в театр, и как матушка имеет в Москве собственную ложу. Все бы ничего, если бы не легкомыслие. Позволяет за собой открыто ухаживать. Вот хоть этому Питу, князю Ивану Михайловичу Долгорукову, который при всем своем известном безобразии пользуется успехом у многих светских красавиц. Михаил Илларионович невольно улыбнулся, вспомнив давний уже случай, происшедший с этим московским донжуаном. В Первопрестольной рассматривалось дело о побоях, причиненных прокурором Улыбышевым князю Долгорукову, тогда вице-губернатору, за привлечение его Улыбышева жены к распутству. Нет, одними стихотворными посланиями, которые посвятил князь Иван Михайлович Парашеньке, поползновения этого волокиты верно не ограничились. А вот Дашенька, слава Всевышнему, радует своим браком. И сама проста, спокойна, немного даже флегматична, и такая же пышечка и простушка, что и в детстве. Гостил недавно в Вильне вместе с детьми и мужем Федором Петровичем Опочининым. И Кутузов в который раз сказал себе, что это клад, а не человек. Михаил Илларионович сперва осерчал на зятя, когда тот бросил в 1808 году военную службу. Это в молодые-то лета и с превосходными успехами. Но трудолюбие и способности должны везде взять свое. Теперь Федор Петрович действительно статский советник, и, поговаривают, скоро будет сенатором. Зато сколько хлопот с Катенькой. Вышла замуж за молодого князя Кудашева, но лада нет, и родители спесивы. Смятение Кутузов писал жене. Не знаю, как тут и ума приложить. И как это меня огорчает, ты поверить не можешь. Подумайте, Бога ради, нельзя ли как-нибудь ввести в резон Катеньку? Я об этом с ума схожу. Мог ли я думать, что дочь моя будет пренебрежена и князем Кудашевым? Кажется, превыше всего Кутузов — отец. Истинная правда, рассуждает Михаил Илларионович в письме к своей Лизоньке, что любовь детей — ничего в сравнении с родительской любовью. Я всегда хотел бы жить для вас, тогда как вы не хотите беречься для меня. Музыка смолкла. Михаил Илларионович очнулся, словно спал наяву под прелестную сказку о фарфоровых пастушках, поцелуях, свечках и розочках. Все ожидали от генерал-губернатора первого знака одобрения. Кутузов поднял вверх пухлые ладони, и с его хлопком дружно зааплодировала публика. Два молодых офицера тотчас поднесли певице прекрасные букеты гвоздик. Франк кланялась и посылала воздушные поцелуи, но что-то уж больно выразительно поглядывала на генерал-губернатора. Кутузов подметил в этом нечто большее, чем просто благодарность артистке за внимание к ее таланту. Быть может, не стоило на прошлом концерте говорить так много комплиментов, восхищаясь ее искусством. Теперь, прижав к груди гвоздики, Франк пела арию Керубина. Божественный Моцарт. Непревзойденная свадьба Фигаро. Объяснить, рассказать не могу я, почему так безумно люблю я. Подобное наслаждение в Вильне получаешь редко. Правда, театров здесь несколько, они всегда переполнены, и аплодисменты гремят вовсю. Но актеры дурны, и спектакли слабые. За все это время лишь однажды Михаила Илларионовича порадовала славная французская труппа из Москвы, Балик, Савье и особенно Фуриозо со своими сестрами. Это был праздник. Кутузов от души хохотал над потешным Коленом в комической опере «Монсеньи». Что за ухватки? И все шуточные куплеты, репризы, реплики без малейшей натяжки, без пошлого буфонства. Просто естественно. Понравился Михаилу Илларионовичу и маленький театр госпожи Моравской. Особенно удачно прошло представление по модному роману французской писательницы Жан Лис. Молоденькая актриса делала чудеса. Да, это не местное светило, вульгарное Вальвиль, которая недавно так бездарно играла Заиру в знаменитой трагедии Вольтера. А в зале меж тем сладко звучала, лилась другая ария Керубина. Франк пела с томной страстью и южным темпераментом. Сердце волнует сладкая кровь. Вы объясните, это любовь? Музыка Моцарта воистину целила и душу, и тело. На время Михаил Илларионович забыл о своих хворях, ревматизме, больных глазах, одышке. Правда, беспощаднее всего болезни грызли его по ночам. Кутузов старался приноровиться к ним и, главное, не волноваться. Ведь вот раньше, как начнется одышка, он тут же встревожится. И оттого такие сильные спазмы в груди, что дышать невозможно. А теперь схватит поздно за полночь. Он и не испугается. И боль сама собой отойдет. Терпение все превозмогает. Даже страдания от глаза который отдыха не имеет, бумаги, акты, ревизии. Ах, Моцарт, Моцарт, ангел, слетевший на землю, чтобы недолго порадовать нас своей волшебной флейтой и вновь отлететь. Моцарта приглашал в Россию светлейший князь Потемкин, суля огромные деньги, а согласился приехать с Арти, ублаживший Григория Александровича своей музыкой под Очаковым. А Моцарт вскоре отправился в самый дальний для смертного путь. Михаил Илларионович едва успел подобрать ноги. Экзальтированная Франк с последним аккордом пала оземь, желая обнять его колени. Только успела кинуть гвоздику ему на живот. Это было уже слишком. Кутузова до этой минуты забавляла, что артистке вздумалось вообразить, будто она зажгла в нем сильную страсть. Но теперь, как видно, игра зашла слишком далеко. Лицо вице-губернаторши Анны Михайловны зацвело крапивными пятнами. Она демонстративно поднялась, громко хлопнула веером и пошла из залы вон. «Мой генерал!» — жарко молила Франк, не поднимаясь с колен. «Завтра я выступаю в Вильне в последний раз. Вы обязательно должны быть на концерте. Во дворце графини Шуазель, умоляю вас». «Какая жалость!» — в тон ей воскликнул Михаил Илларионович, глядя в спину удаляющейся Анне Михайловне. «Вы не поверите! Завтра с позаранок я должен инспектировать своих капитан-исправников».